эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 июля. Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кандидаты на посты министров сегодня представили свои программы парламентским фракциям и комитетам. Экспертов они не вдохновили.
Любой маломальский и грамотный эксперт сможет оценить ситуацию в экономике Грузии. Мы прекрасно осведомлены, что люди бедны и нужен инклюзивный экономический рост.
Бывший глава Министерства связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов объявил в тюрьме голодовку.
Голодовка, Георгия, это акт отчаяния. Не верю в справедливое разбирательство. Это изначально заказное преследование.
Главная абхазская проблема – отсутствие единства, считают в провластной партии Апсны. Но как ее решить?
Усилия партии направлены на то, чтобы сосредоточиться на новой концепции государственного устройства.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Полиция Великобритании обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Роули по-прежнему находится в больнице и проходит реабилитацию после отравления «Новичком». Небольшая бутылка, в которой находился «Новичок», была найдена 11 июля. Анализ в лаборатории Портендаун подтвердил, что в ней находилось нервно-паралитическое вещество. Как банка попала к Роули, по-прежнему неизвестно. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели переговоры. Встреча прошла под Лондоном в резиденции британского премьера Чекерс. Выступая перед журналистами после переговоров, Мэй и Трамп заявили о намерении подписать торговое соглашение после Брекзита. По словам Трампа, объем торговли между странами может быть увеличен в 4 раза.
Соединенные Штаты с нетерпением ждут завершения крупного двустороннего торгового соглашения с Соединенным Королевством. Это невероятная возможность для наших двух стран, и мы воспользуемся ею полностью. Мы поддерживаем решение британского народа реализовать полное самоуправление, и мы посмотрим, как это пойдет. Очень сложные переговоры, нелегкие переговоры, точно вам говорю. Сильное и независимое Соединенное Королевство, как сильные и независимые Соединенные Штаты, действительно является благословением для всего мира.
Заявил Дональд Трамп. Кроме того, президент США прокомментировал сообщение прессы о его критике Терезы Мэй. По словам президента США, журналисты сместили акценты при публикации его интервью. Он добавил, что британский премьер-министр блестяще справляется со своими обязанностями. Отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что в частности планируют обсудить с российским президентом вопросы разоружения, ситуацию в Украине, а также в Сирии и других ближневосточных странах. Помимо прочего, глава Белого дома намерен поднять вопрос о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Великобританию с официальным визитом, в Лондоне встретили театрализованными протестами. Утром перед зданием парламента подняли в воздух так называемого «младенца Трампа» – 6-метровую надувную оранжевую куклу с телом ребенка в подгузнике и недовольным лицом американского президента, который держит в руках мобильный телефон. По данным «Гардиан», активисты собрали около 30 тысяч фунтов стерлингов на изготовление гигантской надувной куклы. Газета пишет, что мэр Лондона Садик Хан лично выдал разрешение на запуск шарообразной фигуры. Тысячи митингующих собрались в центре Лондона в знак протеста против визита президента США. В четверг, через несколько часов после прибытия в Великобританию с официальным визитом, президент США Дональд Трамп дал интервью британскому таблоиду «Сан», в котором подверг критике некоторые решения премьер-министра страны Терезы Мэй, связанные с выходом Великобритании из Европейского Союза. Трамп рассказал, что Тереза Мэй не последовала его совету относительно подхода к переговорам по Брекзиту. Она выбрала другой путь, не могу сказать, что он очень успешный, но никакой альтернативы Мэй, по всей вероятности, для себя не видела, сказал Трамп. По мнению президента США. Мягкий вариант Брекзита, выбранный Мэй, предполагает сохранение широких экономических контактов с Евросоюзом и потому отрицательно скажется на развитии американско-британской торговли. Трамп также дал негативную оценку мэру Лондона Садику Хану, сыну иммигрантов из Пакистана, сказав, что он не справился с угрозой терроризма. Говоря о министре иностранных дел Борисе Джонсоне, который подал в отставку из-за разногласий с премьером относительно Брекзита, Трамп выразил уверенность в том, что этот политик обладает всеми задатками прекрасного премьер-министра.
Эхо Кавказа. Новости.
В США большое жюри решило предъявить обвинение 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, обвиняемым инкриминируется организация кибератак с целью хищения документов и их последующей публикации. Имена обвиняемых пока не называются. По словам Розенстайна, правоохранительные органы руководствовались верховенством права, а не политическими симпатиями. Верховенство права – это прежде всего процедура, подчеркнул заместитель генерального прокурора. Именно таким образом и действуют участники расследования под руководством специального прокурора Роберта Мюллера, отметил Розенстайн. Более 50 человек погибли в результате авиаудара войск коалиции в Сирии на границе с Ираком. Об этом сообщает Рейтер. Представитель американских военных подтвердил, что войска коалиции наносили удары в этом районе, однако информацию о числе жертв не сообщил. Сирийский центр мониторинга прав человека уточняет, что 28 человек из общего числа погибших – мирные жители. Остальные убитые – джихадисты группировки «Исламское государство». Российские писатели и журналисты поздравили с днем рождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Письмо от членов Ассоциации «Свободное слово» поступило на обработку цензором в колонию города Лабытнаги, сообщает издание «Кольта.ру». Сегодня Сенцову исполняется 42 года. Деятели культуры выразили надежду, что режиссер и другие украинские заключенные вернутся домой. Среди подписавших письмо писатели Владимир Войнович, Александр Генис, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, драматург Александр Гельман, журналисты Зоя Светова и Сергей Пархоменко. 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывает срок 64 украинца. Адвокат Дмитрий Гензе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки. В Кремле пообещали, что прошение матери Олега Сенцова к президенту Путину о помиловании ее сына не останется без внимания. Но, безусловно, будет рассмотрено, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вины не признает.
Спасибо. Новости читала Нана Плиева. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Сегодня парламент Грузии на уровне комитетов и фракций заслушал доклады кандидатов на посты министров. Наибольший интерес депутатов вызвали доклады кандидатов экономического блока. Со своей стороны, аналитики, как они признаются сами, в прозвучавших заявлениях ничего внятного не услышали. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Особый интерес вызвала та часть заседания, где с докладом выступали кандидаты на посты министров экономики Георгий Кобулия и финансов Вано Матеваряни. Выступающий первый Кобулия перечислил основные задачи, стоящие сегодня перед экономикой Грузии. Ускорение неудовлетворительных темпов развития среднего и малого бизнеса, повышение недостаточного уровня индустриализации и качества производства, а также усиление слаборазвитых регионов. Однако главной проблемой страны, по мнению докладчика, остается бедность. 20% населения вновь проживают за чертой бедности.
Экономики СССР.
Рост экономики не является для нас самоцелью. Мы хотим на деле улучшить благосостояние наших граждан. Разумеется, можно механически увеличить экономический рост, если мы найдем крупного инвестора, который соорудит нам большой завод. Это скажется на экономическом росте. Однако на деле благами этого проекта воспользуется лишь малая часть населения. Нашей целью является увеличение объемов экономики, но при этом разделение поровну благ, обусловленных этим ростом. Мы хотим трудоустроить как можно больше людей, которые будут обеспечены заработком, особенно в регионе. регионах.
Сказал Георгий Кубулия. Вместе с тем, по мнению докладчика, структурные возможности экономики Грузии способны обеспечить экономический рост в пределах 5-7%. Мы должны быть реалистами, сказал кандидат в министры. Георгий Кубулия известил депутатов, что лишь недавно познакомился с лидером партии грузинской мечты Бедзиной Иванишвили.
Мне было интересно, совпадет ли мое видение ситуации с мнением Бедзины Иванишвили. И я узнал, насколько мои планы приемлемы для него в этом контексте.
Следом депутаты заслушали доклад кандидата на пост главы Минфина Вано Матявариани. По его мнению, у Грузии три беды – инфляция, торговый дефицит и растущий внешний долг.
Вокруг нас совершается цифровая информационная революция в виде внедрения технологии блокчейна, на основе которого мы сможем внедрить новый стандарт цифрового правительства, в перспективе позволяющий высвободить огромный людской и финансовый ресурс. Второе, что я хотел выделить – неадекватно высокая система штрафов при сравнительно либеральной налоговой системе. Да, в Грузии можно за 40 минут зарегистрировать предприятие, но его ликвидация сопряжена со многими трудностями. Мы должны законодательно внедрить понятие банкротства, чтобы освободить застрявшие во времени экономические активы.
Несмотря на прозвучавшие сегодня декларативные обещания по улучшению экономического положения граждан, эксперты не услышали в речах кандидатов ничего внятного о путях выхода из тяжелой ситуации. Она, между тем, была создана по вине той же политической команды грузинской мечты, заявил «Эху Кавказа» профессор Европейского университета Гоча Тутперидзе. По мнению экономиста, при сложившейся системе управления государством, даже профессионалы высокого уровня не смогут распутать клубок проблем, стоящих перед экономикой Грузии.
Любой маломальский и грамотный эксперт сможет оценить ситуацию в экономике Грузии. Мы прекрасно осведомлены, что люди бедны и нужен инклюзивный экономический рост. Но нам были интересны практические пути по ее реформированию, а не декларативные лозунги без демонстрации даже краткосрочной перспективы. Если лидер мечты обладал критическим видением экономической ситуации, чего же он нас томил в ожиданиях почти 6 лет и вспомнил о благосостоянии людей только сегодня? Думаю, в этом составе нынешний кабинет министров тянет до осени.
Несмотря на критику оппонентов и экспертов, глава Кабмина Мамука Бахтадзе не собирается отказываться от намеченных планов. Он убежден, что нынешний состав правительства способен обеспечить снижение уровня бедности в стране. «Я готов взять на себя полную политическую ответственность за осуществление наших инициатив и реформ», заявил он сегодня на встрече с членами одной из парламентской фракций. Из Тбилиси Ираклю Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
11-12 июля в Брюсселе прошел саммит НАТО. Чем он закончился для Грузии и самого Альянса, в рубрике «Гость недели» оценивает исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузии» Георгий Мучаидзе. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Думаю, для самого Альянса саммит был довольно успешным. На нем решили все стоящие в повестке дня задачи и приоритеты, в том числе усиление борьбы с терроризмом, увеличение возможностей Альянса, а также важную инициативу о том, что в случае необходимости 30 батальонов, 30 воздушных эскадрилей и 30 военных кораблей должны быть готовы в течение 30 дней. Решен также важный вопрос о равном распределении трат, и этот вопрос президент США Дональд Трамп вполне справедливо поставил перед союзниками.
А для Грузии каким был брюссельский саммит?
Значимого прорыва с точки зрения ускоренного вхождения Грузии в НАТО не последовало, хотя было несколько важных моментов. Впервые в истории сотрудничества Грузии с Альянсом на уровне глав государств вместе с Грузией приняли специальное заявление, декларацию о нашей стране. В ней конкретно отмечены достижения и проблемы этого сотрудничества. Но, повторюсь, значительного прорыва для Грузии на этом саммите не было, и, по моему очень твердому мнению, главный виновник этого — не противостояние России и не скептицизм Альянса. В этом виновна низкая активность нашего правительства.
Однако министр иностранных дел Давид Залкальяни и сегодня заявил, что все ожидания по саммиту НАТО оправдались и что власти не создавали ложных ожиданий по поводу вхождения Грузии в НАТО в обход МАП. И в декларации саммита тоже отмечено, что МАП – неминуемый процесс.
Сначала скажу про МАП. Это давно было известно, очень давно. Была какая-то иллюзия, что нас могут принять в обход. Очень хорошо, что на этом саммите, очень конкретно на этой иллюзии поставили точку. Этого никогда не было в истории Альянса, и в нашем случае никто не допустил бы исключения. Что касается ожиданий, как они бы у нас появились, когда с нашей стороны вопрос об ускорении процесса интеграции в НАТО не ставился? С теми же скептически настроенными союзниками или же сторонниками, такими как США и страны Восточной Европы. Кроме того, мы не смогли сдать домашнее задание, которое у нас есть по проведению демократических реформ. Если мы сравним прежние оценки международных организаций с нынешними, полная стагнация. Мы не возвращаемся назад, но вперед не идем, прогресс не зафиксирован.
В какой сфере больше всего произошел провал?
Генсек НАТО, ЕС, наши стратегические партнеры все в один голос указывают на несколько важных сфер. Это независимость судебной системы, свобода СМИ. Знаете, каким резонансным оказалось дело владельцев Рустави-2, когда Страсбургский суд заблокировал единогласно принятое нашим Верховным судом решение о смене владельцев? Деполитизация силовых структур. Недавняя отставка главного прокурора является доказательством того, что у власти в этой сфере очень серьезные проблемы. Конституция, которую приняли, о которой весь гражданский сектор, оппозиция, говорят, что это однопартийная конституция, и у нее нет всеобщей легитимации. Из-за всего этого у скептически настроенных стран НАТО очень справедливые аргументы о том, что наши реформы не на том уровне, чтобы принять нас в альянс.
О факторе России. Хотя саммит НАТО завершился без особого прорыва для Грузии, представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что вступление Грузии в НАТО будет иметь свои последствия. Прозвучало угрожающе, можно и так сказать.
Такие угрозы со стороны России были слышны и перед членством балтийских стран в НАТО, и в случае других восточноевропейских стран. А после того, как это свершилось, у этих стран наименьшие проблемы с Россией. К такому мнению и ближайший союзник России, президент Белоруссии Лукашенко, пришел. Он все чаще смотрит в сторону НАТО с учетом тех угроз, которые исходят от России с использованием гибридных средств и зеленых человечков. Так что проводимая нашим правительством политика не раздражать Россию на мельницу России и льет воду. Насколько далеко будет зонд безопасности НАТО, настолько больше будет прибегать Москва к элементам гибридной войны, бордеризации, пропаганде, другим методам мягкой силы, чтобы достичь того, что общественное мнение склонялось бы больше к тому, что членство в НАТО относится к категории «миссия невыполнима», что ничего не выйдет. У истории есть хорошие примеры, где выход. В случае балтийских стран Россия грозила, что в Калининграде разместит тактическое ядерное оружие. Но когда Запад сплотился, Россия свои заявления забрала обратно. Поэтому так важно, чтобы мы достигли прогресса в демократических реформах, чтобы у стран-скептиков не было аргументов. Тогда останется лишь фактор России. Но НАТО не допустит, чтобы у России было право на неформальное вето в вопросе расширения Альянса. Это нанесет серьезный удар по всей евроатлантической безопасности. Поэтому этот золотой ключ к дверям НАТО в наших руках, не в Брюсселе и тем более не в России.
С исполнительным директором НПУ «Атлантический совет Грузии» Георгием Мучаидзе беседовала Мзия Парисишвили. Полковник и бывший руководитель Министерства связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгий Кабисов, который 8 месяцев находится в заключении, объявил голодовку. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Георгий Кабельцев был задержан сотрудниками КГБ Южной Осетии в ноябре 2017 года. Около 100 сотрудников правоохранительных сил оцепили его дом, устроили обыск, дальше экс-министра держали в подвальном помещении, не допуская к нему адвокатов. Позже было выдвинуто официальное обвинение Кабельцева в превышении должностных полномочий и хранении огнестрельного оружия. В начале 2018 года генпрокурор Южной Осетии Урызмак Джагаев дал резонансную пресс-конференцию, на которой обвинил его еще и в финансовых махинациях. Однако официальных обвинений по этому эпизоду ему не предъявлено до сих пор. Сам Георгий Кабельцев назвал все обвинения надуманными, посоветовал генпрокурору прекратить лить грязь и дезинформировать население республики и обратился с письмом к президенту Анатолию Бибилову как гаранту Конституции с просьбой оградить его от посягательств необоснованного удержания в СИЗО. На одном из судебных заседаний полковник заявил также о попытке использовать его в политических играх, попытке добраться до экс-президента Эдуарда Кукойта и цитировал руководителя местного КГБ Шабанова, который якобы в беседе с ним сказал: «Тут не суд, ни прокуратура ничего не решают. Решаем здесь мы». Экс-министр находится под стражей уже несколько месяцев. За это время его адвокаты неоднократно пытались оспорить ходатайство прокуратуры на продление ему срока содержания под стражей в надежде убедить судей изменить меру пресечения на домашний арест. Последнее судебное заседание, которое прошло 5 июня этого года, закончилось очередным двухмесячным продлением срока доследственного заключения. В своем обращении, распространенном накануне, он еще раз заявил о заказном характере возбужденных против него уголовных дел. Цитата. «Вот уже больше 8 месяцев я нахожусь по надуманным обвинениям и сфабрикованному уголовному делу под арестом, а фактически в заложниках у нынешней власти. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что в моем случае невозможно добиться справедливого и непредвзятого отношения ко мне. Все мои иллюзии насчет того, что со мной не будут сводить старые счеты, пользуясь своим нынешним положением и властью, давно развеялись». Конец цитаты. По словам Кабельцева, с ним не проводят никаких следственных действий, так как на самом деле никто не заинтересован в установлении истины. А голодовку он объявил, чтобы привлечь внимание народа к своей судьбе. Семья Георгия Кабельцева продолжает говорить о заказном характере дела. Говорит Марина Кабельцева, мать задержанного экс-министра.
«Господи, мы устали, потеряли всякую надежду на справедливость. Простой человек бессилен против государственной системы, вернее, против лиц на высоких должностях, которые извратили все понятие закона. И как хотят, так и вертят законом. Любой человек может оказаться на нашем месте. Голодовка Георгия – это акт отчаяния. И не верю в справедливое разбирательство. Это изначально заказное преследование. Есть задача, чтобы Георгия посадили, и он сидит. Никто в правоохранительной системе не берет на себя ответственность прервать этот отвратительный сведение счетов. Одна лишь надежда на то, что нам удастся привлечь внимание народа, раскрыть глаза на неприглядные дела, потерявших всякую совесть и одурманенных властью чиновников.
«Мы не знаем, в каком он состоянии. Выдержит ли он голодовку», — добавила она. «Наши законники не дают нам даже свидания с ним». Голодовка как знак протеста в правовом государстве, говорит местный общественник Тимур Скурбати, это серьезная акция, но не в Южной Осетии.
«Я не думаю, что наши власти обратят на это серьезное внимание. А вот у Кабельцева, если есть друзья, и они организуют какую-то акцию протеста, его поддержку, я думаю, найдутся граждане. Лично я бы их поддержал, потому что нельзя так человека просто так. Ну, вернее, может, и не просто так, но 8 месяцев прошло. Должна быть какая-то презумпция невиновности, должны совершаться какие-то действия. Власть ведет себя очень и очень некрасиво».
Следующее судебное заседание с его участием должно пройти в начале августа этого года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
И еще одно сообщение из Цхинвали. Согласно неофициальной информации, с сентября в Ахалгорском районе возобновится выдача паспортов самопровозглашенной Республики Южная Осетия и начнут действовать новые правила выезда в Грузию для работников бюджетной сферы. Какие, узнавал Мурат Гукимухов.
Самая обсуждаемая в Ленингорском районе новость – с сентября возобновится выдача югостинских паспортов. Почему новость вызвала такое оживление, вполне понятно. После президентских выборов выдача югостинского гражданства ленингорцам была приостановлена. За исключением выпускников средних школ, которые выбрали поступать в югостинский университет. Новость неофициальная, она распространилась по району вскоре после того, как в Ленингор в начале этой недели приехали представители КГБ из Цхинвала и провели совещание с участием начальников отделов администрации района и руководителей районных силовых подразделений. Местное начальство также уведомили, что в отношении югостинских граждан, сотрудников бюджетных организаций, с сентября вводятся новые правила пересечения пропускного пункта Раздахан. Якобы в Грузию им можно будет ездить только в выходные, а в рабочие дни не чаще одного раза в месяц. Перед поездкой они должны будут написать специальное заявление с указанием, куда едут, с какой целью и на какой срок. Я слышал две версии по поводу того, кому будет подаваться это заявление. По одной – непосредственному начальнику в организации, по другой – в районное подразделение КГБ. Как мне объяснили, эти ограничения не коснутся граждан Южной Осетии, которые не работают в бюджетных организациях, или не граждан, которые там работают. Как меня уверили о бюджетниках из Цировани, гражданах Грузии, которые каждый день по пропускам приезжают в Ленингор на работу, на этом совещании ничего не говорилось. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что тоже она слышала об этом совещании. По ее словам, нечто подобное в районе уже было. В 2012-2013 годах в бытность главы района Джемала Джикаева. Говорит Тамара Миракашвили.
До русского поста, контрольно-пропускного пункта, еще был осетинский пост, милицейский. И там сидел постоянно сотрудник КГБ, который это проверял. Когда было обещание, что мы будем посчитать, если будут такие, которые больше времени проводят не здесь, а за пределами, тогда примем какие-то меры. Но никакие меры тогда не приняли. И вообще это было такой беспорядок, что было смешно. И потом через несколько месяцев перестал работать.
Почему перестали проверять? Что случилось?
Потому что это очень много времени требовало, ресурсов тоже требовало, и люди сразу нашли выход, как обмануть пограничников осетинских. Иногда просто брали из начальника пустые бумаги с печати, и как хотели, так и писали все это. И получить такую справку не была проблема. Просто не было наказаний, и поэтому перестал работать это.
Если это нововведение будет принято, то, по сути, это будет означать, что КГБ Южной Осетии или руководство республики, как угодно, устанавливает некий график посещения Грузии своими гражданами, работниками бюджетной сферы. При этом все прекрасно понимают, что посещать Грузию могут только обладатели грузинского удостоверения личности. Вполне понятно, что по югостинским паспортам грузинский пост не пройти. Таким образом, власти де-факто допускают двойное гражданство. Более того, они его учитывают, создавая некие новые правила пересечения границы. Но при этом против гражданской активистки Тамары Миракашвили возбудили два уголовных дела, именно по подозрению, что у нее есть это самое второе грузинское гражданство. Согласитесь, все это выглядит как-то нелогично. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
На очереди рубрика «Голоса». В ней мы продолжим тему брюссельского саммита НАТО, который завершился вчера. Будет ли вступление Грузии в эту организацию, если такое случится, иметь последствия для самопровозглашенной республики Южной Осетии? Жители Цхинвали опрашивала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, вступление Грузии в НАТО имеет какие-то последствия для Южной Осетии? Если да, то какие?
Конечно, они стараются очень, чтобы Южную Осетию, Абхазию присвоить к себе заново, как в свое время. Потому они стараются туда вступить.
А для нас это будет иметь какое-то значение?
Ну, конечно, будет значение. Я считаю так, что надо опасаться. Но мне кажется, что наше руководство это не по мне позволит. Не потому наши ребята боролись за целостность Южной Осетии и те же Абхазцы. Пускай нас оставит Грузия в покое. Для них это будет хуже, если они будут идут куда хотят.
Как вы считаете, вступление Грузии в НАТО имеет какое-то значение для Южной Осетии? Стоит ли опасаться Южной Осетии?
Ну, если Россия недовольна тем, что НАТО приближается к ее границе, то как должны на это смотреть мы?
То есть аналогично?
Аналогично. Мы гораздо меньше государства, чем Россия, поддерживаем Государство, поддерживаемое Россией. Ну, соответственно, как они, так и мы должны быть. Ну, вообще, я считаю, что Южная Осетия должна быть безразлична. Южная Осетия сама по себе должна быть сильной, никого не бояться.
Я считаю, это очень плохо, если Грузия войдет в НАТО. Обстановка вокруг нас, на Кавказе вообще, снова станет неспокойной. Естественно, войска НАТО войдут в Грузию. А ее от нападения на нас останавливает только присутствие российских войск в Южной Осетии. А при поддержке НАТО Грузия снова может напасть на нас. Этого нельзя допускать. Нас и так мало. И мы что, должны совсем исчезнуть?
Зарина Санхоева, специально для «Эхо Кавказа». Сливал.
Слушайте информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плеева.
Вопрос Грузии должен был быть включен в повестку переговоров России и США, однако правительство грузинской мечты не заинтересовано в этом. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе, передает Новости Грузия. Саакашвили отметил, что с 2008 года это первый саммит НАТО, когда Грузия ничего не получила от альянса. Вместе с тем экс-президент отмечает, что вопрос Грузии практически исключен из переговоров на высшем уровне. На полях саммита НАТО прошла первая встреча президентов США и Грузии Дональда Трампа, Георгия Маргелашвили. Американский лидер заявил, что Грузия получит шанс на вступление в НАТО, но не сейчас. В принятой комиссии НАТО-Грузия на саммите Альянса в Брюсселе декларации подчеркивается, что Североатлантический блок остается верным политике открытых дверей, в том числе и в отношении Грузии. Об этом на заседании Объединенных комитетов в парламенте заявил министр обороны Грузии Ливан Зория, передает общественный вещатель. Все страны-участники Альянса четко зафиксировали свою позицию. На пути вступления в НАТО в Грузии будет максимальная поддержка, цитата. В частности, речь идет о новых инициативах в углублении сотрудничества по разным направлениям, контрмобильность, кибербезопасность. Речь идет о системе безопасных коммуникаций, также о планировании совместных учений, которые в будущем году будут более масштабными, чем в конце 2016 года, заявил министр обороны Грузии. Согласно заявлению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, вступление в НАТО новых членов не может не отразиться на безопасности на европейском континенте. По ее словам, принятие Грузии в Североатлантический альянс будет иметь свои последствия, передает грузинская служба «Радио Свобода». Захарова отметила, что это касается не только Грузии, но и нашей принципиальной позиции в целом. Представителя российского МИД спросили прокомментировать позицию генерального секретаря НАТО на двухдневном саммите в Брюсселе, где он заявил, что Грузия добилась значительного прогресса в сближении с альянсом и однажды станет его членом. В связи с кандидатурой председателя правительства Аджарской автономной республики президент Грузии Георгий Маргелашвили провел консультации с представителями оппозиционных партий, входящих в Верховный Совет Аджарской республики. Глава государства встретился в индивидуальном режиме с независимыми нефракционными депутатами, представителями Альянса патриотов, партии Нино Бурджанадзе, Демократическое движение и Европейская Грузия, информирует общественный вещатель. Георгий Маргелашвили уже провел переговоры с членами представленных в органе фракции как большинства, так и меньшинства. В соответствии с Конституционным законом об Аджарской автономной республике и Конституцией, президент Грузии после консультации со всеми представленными политическими субъектами представит Верховному Совету кандидатуру председателя правительства республики. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прекращает публичную активность. Об этом экс-глава правительства Грузии заявил журналистам ЦХЭТА.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Провластная партия АПСНЫ выступила с инициативой проведения консультаций с разными политическими силами Абхазии по вопросам реформирования системы государственной власти в самопровозглашенной республике. О сути дискуссии рассказали сегодня на пресс-конференции лидер партии Ахра Аристава и представитель партии «Единая Абхазия»
председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лидер провластной политической партии «Апсны» Ахра Ристава считает, что самое главное в политическом диалоге – добиться национального согласия и от политического противостояния перейти к политике созидания. В проводимых консультациях участвуют помимо «Апсны» всего три политические партии – «Единая Абхазия», «Форум народного единства» и «Амцахара». Политический спектр Абхазии намного разнообразнее. Как достичь национального согласия при столь незначительном представительстве партии движений в процессе диалога, Ахра Ристава не пояснил, но сказал, что усилия партии направлены на то, чтобы сосредоточиться на новой концепции государственного устройства, собраться и прийти к какой-то новой модели. Журналисты пытались конкретизировать контуры новой модели, но она вырисовывалась трудом и пока кажется весьма туманной. Из 7 пунктов, по которым предстоит договориться и подписать соглашение, Ахра Ристава более или менее четко обозначил 4.
Порядок представления утверждения кандидатуры на должность премьер-министра. Порядок утверждения парламентом. То есть возникает вопрос, сколько раз может это второй пункт парламент отклонить, в каком третий пункт случае отклонения, например, 2 раза отклонил парламент, должна возникнуть ситуация роспуска парламента. 4-й пункт – это по количеству представительских мест партиям. Тут же возникает вопрос по округам. Сейчас 35 депутатов, а если 11, это надо переформатировать. Другие вопросы, мы к ним подходим, поэтому я не хотел бы впереди паровоза, чтобы я сейчас не бежал, да? Консультации идут. Будут возникать вопросы и по закону о политических партиях, и по закону о выборах, и по декларированию.
Лидер политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба назвал главную причину всех абхазских бед.
Все наши проблемы заключаются в том, что мы, отойдя от одной системы политической, которая на протяжении 70 лет была у нас, да, и перешли к демократической форме правления, и создали институты необходимые, разделение властей на 3 ветви, но пока еще не наполнили реальным содержанием вот эту вот новую модель, к которой мы перешли, потому что нет реального контроля над исполнительной властью со стороны парламента и со стороны судебной ветви власти. Вот. А сегодняшний парламент, который формируется вот по этой старой мажоритарной системе, показал, что он всегда был придатком исполнительной власти. Пока мы не начнем выбирать парламент по партийным спискам, не придадим партиям реальный вес в политической системе страны, у нас не будет такого независимого парламента.
Сергей Шамба считает, что увеличивать число депутатов необходимости нет, но избирательную систему нужно реформировать так, чтобы по партийным спискам избирались 24 депутата, а по мажоритарному принципу 11. Сергей Шамба так обосновал необходимость реформы избирательной системы.
Когда в парламент будут избираться люди по партийным спискам, они будут выражать мнение своей партии. Голосовать в парламенте, с нашей точки зрения, от фракции должен будет один человек. Именно так, как принял решение партии. Сегодня, когда в парламенте мажоритарии, каждый представляет себя, конечно, исполнительной власти легко с каждым отдельным человеком договариваться. Ну, все имеют какие-то собственные интересы. И у меня такое большое подозрение, что многие идут в парламент именно для того, чтобы реализовывать свои личные интересы. Почему люди, которые хотят заниматься политикой, не хотят идти в политические партии? Вы не можете это объяснить? Сперва нам нужно сделать, чтобы сложилась нормальная ситуация в стране. У нас нет такой ситуации, когда политические партии борются за власть в стране. У нас каждые выборы борьба идет между кланами, между соседями, между селами и прочим. Вот от чего нужно отказаться.
Никакой готовой концепции пока нет. Ее только предстоит сформулировать и предложить парламенту. При этом важно заручиться поддержкой общества и депутатов, которые должны будут за эти изменения голосовать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К 25-летию завершения грузино-абхазской войны в Абхазии наконец определились с названием этой даты. Решение парламента самопровозглашенной республики назвать 30 сентября Днем Победы и независимости вновь оживили дебаты по этому вопросу, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий.
Нынешний год ознаменован в Абхазии предстоящим празднованием двух круглых дат. 26 августа – десятилетие признания Российской Федерации независимости республики, а через месяц, 30 сентября – 25-летие победного завершения грузино-абхазской войны. Вторая из упомянутых дат, конечно, более значимая, основополагающая, до вчерашнего дня носила в Абхазии два параллельно существовавших названия – в народе и даже в большинстве публикаций СМИ его изначально называли Днем Победы, а вот в официальных документах и речах он именовался, согласно принятому около 20 лет назад абхазским парламентом, закону о календаре праздничных и памятных дат Днем Независимости. Я присутствовал на том заседании сессии и могу засвидетельствовать, что в ходе обсуждения законопроекта шла острая полемика. Многие депутаты, прежде всего ветераны войны, ратовали за название «День Победы» и голосовали против предложенного президентом законопроекта. Аргументация Владислава Ардзинба не была тогда четко сформулирована его единомышленниками. Но можно предположить следующее. Во-первых, в календаре уже был и по сию пору остается День Победы 9 мая. И необходимость избежать такого дублирования почему-то спорящими на данную тему постоянно упускается из виду. Во-вторых, в то тяжелое послевоенное время, как написал вчера один интернет-форумчанин, Владислав Григорьевич не хотел раздражать лишний раз Россию, ибо Ельцин и его окружение были недовольны нашей победой. Конец цитаты. Но недовольство тем, что в названии праздника отсутствует слово «победа», жило в обществе всегда и время от времени озвучивалось разными людьми в СМИ. Несколько лет назад военный историк Валико Пачулия предложил гибридный вариант, который показался мне вполне приемлемым – День Победы и Независимости. Но прошлым летом на одном из первых заседаний сессии нового шестого созыва абхазского парламента законопроект о внесении изменений в календарь праздничных и памятных дат, представленный председателем парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ильей Гуния, меня, как и многих, озадачил. Согласно ему, 30 сентября становилось Днем Победы, то есть дублировалось название праздника 9 мая, и вводился новый праздник, еще больше увеличивая число выходных в году. День независимости, учреждаемый в честь принятия 25 августа 1990 года Верховным Советом Абхазской АССР Декларации о государственном суверенитете Абхазии. Уже во время обсуждения законопроекта в первом чтении со стороны ряда парламентариев прозвучали возражения. При всем уважении к депутатам Верховного Совета 1990 года, добившимся в непростых условиях принятия декларации, этот день отнюдь не стал неким судьбоносным в истории Абхазии, изменившим ее реалии. Старшему и даже среднему поколению это хорошо памятно. Блогосфера тоже восприняла предложенный законопроект в основном негативно. Отмечалось, что желание присовокупить к праздникам конца августа еще один и устроить в те дни мини-каникулы – недостаточное основание для таких изменений в календаре. И неудивительно, что около года речь на сессионных заседаниях в парламенте о том законопроекте не заходила. Между тем время поджимало в том смысле, что уже приближалось 25-летие и надо было в конце концов определяться с наименованием этого главного, по мнению общества, государственного праздника в Абхазии. Недавно, как сообщали СМИ, собрание коллектива Абхазского института гуманитарных исследований единодушно поддержало предложение назвать праздник 30 сентября Днем Победы и Независимости. И также единогласно проголосовали за это депутаты парламента Абхазии в четверг 12 июля. Надеюсь, что после многолетних споров наш главный государственный праздник наконец-то получит название, в полной мере отражающее его историческую и политическую суть – День Победы и Независимости, сказал, представляя законопроект, Илья Гуня. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Пхенвали, где Кабинет министров самопровозглашенной Республики Южная Осетия решил определить размер госпошлины за приобретение и хранение огнестрельного оружия. Лоббистом поправок выступает МВД. Многие подозревают, что таким образом ведомство хочет выяснить, сколько оружия на руках у населения. Жанна Тарханова с подробностями.
Правительство одобрило проект закона о внесении изменений в статью 360 части 2 Налогового кодекса Южной Осетии, предусматривающей определение размеров госпошлин на приобретение и хранение оружия. По словам министра внутренних дел Игоря Наниева, в соответствии с законом об оружии, МВД уполномочено выдавать гражданам и организациям лицензии на приобретение оружия и патронов к нему, разрешение на хранение, ношение, использование оружия и боеприпасов, а также на их транспортировку, перевозку, ввоз и вывоз с территории Южной Осетии. Поэтому МВД Республики и разработала проект поправок в Налоговый кодекс. В Южной Осетии, где количество огнестрельного оружия практически равно количеству боеспособного населения Республики, настороженно воспринимают инициативы власти, периодически выступающие за изъятие оружия у людей. Точное число неучтенного стрелкового оружия не удалось подсчитать пока ни одной правоохранительной структуре. Мнения вокруг сегодняшнего решения правительства разделились. Депутат парламента от Народной партии и лидер Союза защитников Осетии Амиран Дьяконов говорит, что в настоящее время в Южной Осетии нет госпошлины на оружие. Парламентарий поясняет, что единственным нормативным актом, регулирующим вопросы хранения и ношения огнестрельного оружия и сопутствующих компонентов в Южной Осетии, это 222 статья Уголовного кодекса России, говорит Амиран Дьяконов.
Я всегда был за то, чтобы легализация оружия в Южной Осетии произошла. Это бы послужило снижению криминогенного фактора. Люди бы с полным основанием, не боясь закона, могли бы хранить у себя дома огнестрельное оружие. Тайность нашего общества в связи с последними событиями предполагает и даже предусматривает дома огнестрельного оружия.
Законопроект югостинского правительства направлен на выявление и легализацию оружия у населения, считает мой собеседник.
Ментальность нашего общества будет состоять в том, что какое имеет государство к моему оружию, если оно мне его не давало, если я его допустим, скажем, в бою. Затейное оружие, и мне за него госпошлину платить. Они такие. Но будет такое мнение. Будут более рациональные мнения касательно того, что легализация оружия, которое у нас есть, огнестрельное оружие, необходимо проводить. Легализировать нужно это оружие. Необходимо данное законодательство связывать и с законом об ополчении, чтобы то оружие, которое хранится дома, да, чтобы его владелец мог вписан как отдельным подразделением Министерства обороны или соответствующие структуры, и в определенный момент, в нужный момент, он обязан явиться с этим оружием, защищать его.
Дьяконов говорит, что вводимые пошлины могут коснуться и дорогостоящих экспонатов, хранящихся в частных коллекциях, раритетного оружия, которое является предметом капиталовложения и как часть имущества должна облагаться пошлиной. Но почему владелец должен платить пошлину, если он платит налог на имущество, на недвижимость, спрашивает депутат. Источник в правоохранительных структурах настаивает, цитата, «в отсутствии законных норм за контролем и оборотом оружия, как стрелкового, так и других видов, введение госпошлины позволит навести порядок в этой сфере». Конец цитаты. Житель Тхенвала Инал, владелец огнестрельного оружия. Инициатива МВД, по его словам, направлена на легализацию продажи оружия. Цитата. «Вероятно, в республике планируется открыть оружейный магазин, и для этого вносятся такие изменения». Конец цитаты. Главный редактор сайта Alania Inform Юрий Битеев подтвердил предположение о планах открытия оружейного магазина оружейный магазин в Цхинвале.
Инициатива Министерства внутренних дел связана с тем, что в Южной Осетии сейчас нету ни одного охотничьего магазина, который продает нарезное или охотничье оружие. Данное внесение поправок в данный закон будет способствовать тому, чтобы официально же завозить охотничье оружие, нарезное оружие, также боеприпасы к ним. В данном случае этот магазин собирается уже около 4 лет открыть, и никак не получалось по законным основаниям. Сейчас, если законные основания появятся, тогда очень много людей будет официально приобретать, регистрировать, хранить оружие. Структуры хотели, я не буду уточнять, это официальные структуры хотели.
Впрочем, все мои собеседники сходятся во мнении, что в вопросах хранения и ношения оружия порядок пока не наведен. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О том, как абхазской кукурузе грозит не только кузнечик, как патенты и спецналог вызвали локальную итальянскую забастовку в абхазском парламенте и об ограблении репатриантов в обзоре абхазской недели, который подготовила Изида Джания.
На нынешней неделе к мраморному клопу, с которым в течение 2 лет воюют в Абхазии, прибавился еще один вредитель – зеленый кузнечик. С виду симпатичное насекомое, никогда не представлявшее проблемы для сельского хозяйства, неожиданно стало угрозой для кукурузных посевов. Специалисты утверждают, что вспышка распространения зеленого кузнечика произошла из-за затянувшейся засухи. На уничтожение кузнечика, кстати, поедающего не только посевы кукурузы, но и яйцекладки мраморного клопа, брошены все силы. Кукурузные поля в восточной части Абхазии обрабатываются пестицидами. Одновременно Государственная служба защиты растений сообщает, что помимо кузнечика, который ест листья, кукурузу поражает стеблевой мотыль, гусеница, которая проникает в ствол растения. Пока Министерство сельского хозяйства ведет нескончаемую борьбу с вредителями, правительство республики договаривается с Министерством транспорта России о правилах работы пассажирского и грузового транспорта, пересекающего абхазо-российскую границу. Стороны намерены подписать соглашение, которое позволит регулярно циркулировать пассажирскому автотранспорту по направлениям Сухум-Сочи, Сухум-Туапсе, Сухум-Красная Поляна по упрощенной разрешительной системе и соглашение по морскому транспортному сообщению между Абхазией и Россией с целью увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок. В минувшую среду на свое последнее заседание весенней сессии наконец-то собрался парламент, который утвердил 3 аудиторов контрольной палаты и назвал 30 сентября Днем Победы и Независимости. Ранее День Победы, отмечаемый в Абхазии 30 сентября, имел официальное название День Независимости. А еще депутаты бурно полемизировали, обсуждая законопроекты о патентной системе налогообложения и спецналоги, упрощающие существующую бюрократическую процедуру. Глава комитета по экономике Натали Смыр, представляя законопроекты, отметила, что речь идет о введении новых коэффициентов налогообложения, учитывающих зональность, региональность и даже заслуги предпринимателя. Кроме того, в законопроектах предусмотрена возможность для местных органов власти самостоятельно регулировать ставки налогообложения. Натали Смыр отметила, что оба законопроекта были тщательно проработаны на заседаниях профильного комитета. В документах учтены все поправки, внесенные депутатами. Однако 2 депутатами была предпринята попытка заблокировать рассмотрение этих законов. Данные действия представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба сравнил с итальянской забастовкой, пояснив депутатам, что в законотворческом процессе это понятие используется, когда на каждом заседании сессии выдвигаются все новые и новые инициативы с тем, чтобы не дать поставить проект на голосование. В конечном итоге сопротивление 2 депутатов было сломлено, проекты были поставлены на голосование. голосования и принято во втором чтении. На этой оптимистичной ноте депутаты парламента уже готовы были разойтись на летние каникулы, но председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агарбах смог убедить коллег в необходимости проведения еще одного заседания до 1 августа, когда у парламента начнутся официальные каникулы. Активные пользователи соцсетей больше всего на этой неделе обсуждали разбойное нападение на магазин сладостей на набережной Сухума. Нападение было совершено средь бела дня, и камеры видеонаблюдения четко зафиксировали всех лиц, причастных к преступлению. Один из нападающих задержан, разыскиваются остальные участники разбоя. Следственным комитетом УВД возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. В результате нападения хозяину магазина, оказавшему сопротивление, преступники нанесли множественные телесные повреждения. Пользователи соцсетей выражают скепсис по поводу того, что молодые люди, предпринявшие попытку ограбления, понесут наказание, и возмущение, связанное с тем, что владельцами магазина были репатрианты из Турции. Это преступление в отношении наших соотечественников, приехавших из Турции на свою историческую родину, произвело огромный общественный резонанс. Никто не остался равнодушным, отметил в интервью национальному телевидению министр внутренних дел Гарри Ашва. Он также сообщил, что в отношении сотрудников милиции, которые первыми прибыли на место преступления и не приняли должных мер реагирования, проводится служебная проверка, и они отстранены от занимаемых должностей. Завершилась неделя пресс-конференции представителей двух партий «Апсны» и «Единая Абхазия». Ахра Аристава и Сергей Шамба рассказали о консультациях с политическими силами страны о реформировании системы парламентских выборов. Консультации проводятся на площадке партии «Апсны» и направлены на введение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Абхазский уполномоченный по правам человека говорит о необходимости поправок в закон о гражданстве. Звучат очередные предложения по борьбе с коррупцией и о незаконных постройках. Все это в обзоре абхазской прессы, который подготовила Анаит Гагарян.
В марте этого года на должность уполномоченного по правам человека была утверждена Асида Шакрыл. В интервью газете «Республика Абхазия» Асида Шакрыл заявила, что очень много людей обращается по поводу обмена паспортов. Поправки к закону о гражданстве, которые сейчас приняты в первом чтении, касаются нескольких категорий людей. Тех, которые уехали на учебу, которые фактически проживали здесь, но уехали по разным причинам – оформить пенсию или еще что-то. И потому выписались тех, которые были несовершеннолетними на тот период, и тех, которые родились в Абхазии и являются участниками войны 1992-1993 годов. А как быть с теми, кто вынужден был по состоянию здоровья уехать и находиться на длительном лечении за пределами Абхазии? А как быть с теми, кто отсутствовал не весь указанный в законе период, а только его часть, причем, скажем, меньшую, но затем приехал в Абхазию, где живет и работает до сегодняшнего дня? А как быть с пенсионерами? Послевоенный период, как всем известно, было очень тяжело выжить, особенно русскоязычным людям. И они, как и многие абхазы, выезжали, чтобы прокормить свои семьи. За это нельзя наказывать, заявила Асида Шакрыл. Она считает, что надо убрать антиконституционную поправку, которая дает обратную силу закону. Асида Шакрыл продолжила. Закон о гражданстве 2005 года должен действовать не на тех, кто жил здесь до этого, а на тех, кто приехал после 2005 года и хочет получить гражданство Абхазии. Власть должна подумать, как безболезненно для людей провести замену паспортов, а не делать виноватыми граждан, которые получили паспорта в соответствии с законами и процедурными требованиями, не совершая со своей стороны никаких незаконных действий. Абхазия-Информ публикует интервью с членом Общественной палаты Республики Абхазия Сократом Джинджолия. Он считает, что необходимо вести декларацию о доходах и расходах госчиновников и их близких родственников. Никто не отрицает, что у нас есть коррупция, ни президент, ни парламент, но никаких действенных шагов по ее сокращению не предпринимается, отметил Сократ Джинджолия. Он считает, что нужно внести изменения в налоговое законодательство, чтобы минимизировать возможность реализации коррупционных схем, чтобы постепенно вывести экономику из тени. заведующая районным отделом экономики и потребительского рынка администрации Гагарского района Магнета Травш, рассказала Абснепресс о практике проверок торговых объектов. Она сообщила о результатах последнего рейда в Приморском парке. Практически все предприниматели, которые занимаются мелкорозничной торговлей, имеют разрешительные документы, но, к сожалению, у большинства, включая и владельцев летних кафе, нет лицензии на спиртные напитки и табачные изделия. Многие не могут получить лицензию, так как у них нет документов о приеме объекта в эксплуатацию. Сразу после постройки торгового объекта, имея лишь разрешение на строительство, предприниматель начинает работать, а закон гласит, что мы не имеем права выдавать лицензию без данного заключения. Это одна из причин, почему многие не могут приобрести лицензию. Кроме того, невозможно выдать лицензию тем, кто самовольно продает частные винные изделия. Мы выдаем документ только на вино заводского производства. В ходе проверок выявлены нарушения и составлены акты. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.